«Вопросы». Подкаст Даши Бамбалиной.
Всем привет! Это подкаст «Трусы» и наш новый выпуск из рубрики «Girls on Top». И сегодня, по многочисленным заявкам, у нас в гостях представитель G-Bar Варшава Настя Бессонова. Настя, я передаю тебе слово и хочу, чтобы ты себя представила сама. Кто ты, что ты, чем ты занимаешься? А потом уже перейдем к другим вопросам.
Всем привет, Даша, спасибо, что пригласила. Меня зовут Настя Бессонова, я занимаю позицию операционного директора G-Bar Варшава. В ней я нахожусь порядка полгода, последние полгода. До этого, на протяжении 6 лет, с момента самого открытия G-Bar'а, я была управляющей сначала одной точки, потом мы открыли вторую, продолжала быть управляющей уже 2. И с момента открытия 3-го и 4-го я перешла на позицию операционного директора, которую я занимаю до сих пор.
Круто. Скажи, пожалуйста, но это все звучит так масштабно и круто, и к истории G-Bar'а, и всей этой, скажем так, целой эпохи, которой уже G-Bar есть в Варшаве, мы перейдем. Но скажи, какой у тебя бэкграунд, с чего ты начинала? Потому что очень интересно, как к такой позиции приходят. Какое у тебя образование? Может быть, у тебя был какой-то другой бизнес? Так что было бы очень интересно.
С удовольствием расскажу. Мое образование никак не связано ни с бьюти-индустрией, ни с тем, чем я сейчас занимаюсь. Я закончила университет управления по специальности управленец, но это был управленец автотранспортной организации. Как видишь, к автотранспортной организации я отношения никакого не имею, и уже в процессе обучения я поняла, что это совершенно не то направление, которым мне хочется заниматься. И после окончания универа, когда все пошли, грубо говоря, менеджерами в автосалоны, я решила заняться собственным, сейчас не скажу бизнесом, собственным проектом. Потому что, конечно, такие, знаешь, мамкины бизнесмены в 20 лет. Вот, мы открыли с партнером, с моим другом, очень классный проект, назывался он Playland. Это строительство эксклюзивных индивидуальных детских игровых площадок и домиков. Чтобы ты понимала, это были такие домики стоимостью от 10 до 100 тысяч евро. Это самый дорогой проект, который мы на тот момент продали. Для очень богатой целевой аудитории, соответственно, это опыт собственного бизнеса, в котором ты, ну, не мне тебе рассказывать, в котором ты занимаешься абсолютно всем, и именно этот бэкграунд, именно этот проект дал мне большое количество навыков, знаний и так далее, с которыми я уже дальше шла в другие профессии, в другое направление. Это был супер успешный проект, у нас все было супер, и в момент, когда мы им занимались, мне приходит предложение, в тот момент от генерального директора самой крупной сети салонов красоты, их было 20 салонов, занять позицию бренд-менеджера. Я вообще даже не знаю, кто такой бренд-менеджер, если честно. Я пошла гуглить, думаю, какую позицию мне предлагают и чем я буду заниматься. Но, как говорится, руководствуясь принципом слабоумия и отвага, я решила вписаться во всю эту бьюти-индустрию. Мне, в принципе, всегда интересна принадлежность к каким-то большим компаниям, большим корпорациям. И я ушла от собственного бизнеса в это направление. 1,5 года занималась... На позиции была бренд-менеджера, и потом меня повысили до директора по маркетингу всей сети. И это совершенно потрясающий, конечно, бэкграунд. Дало представление и о маркетинге, и об операционке. Я не занималась на тот момент операционной деятельностью, но видела, как коллеги по цеху работают, и какое-то представление складывалось. Потом я переехала уже в Варшаву. 2,5 года ничем не занималась, потому что была в декрете с ребенком, и мне поступает тоже предложение от Натальи, это владелец франшизы G-Bar'а, потому что первый G-Bar, он был франшизный. У нас было несколько общих знакомых, ей меня порекомендовали как человека, который имел так или иначе отношение к бьюти-сфере операционного, повторюсь, у меня опыта никакого не было. Ей предложили меня, мы встретились, я делала для нее какие-то маркетинговые исследования, все в разрезе маркетинга, потому что я так или иначе им занималась, и потом она мне предлагает занять позицию управляющей. Ну, с тем же принципом, как и раньше, я во все это вписываюсь, и вот прям с самого открытия мы вместе искали помещение, открывали первый салон, занимались его развитием, и вот спустя 6 лет я сейчас на позиции операционного директора.
Супер. Ну, безусловно, следующий мой вопрос, он абсолютно логичный. Мы вернемся на 6 лет назад и вспомним, как это было. Потому что сегодня, безусловно, Джибар — это суперуспешный салон, его все знают, как, что, куда, их уже 4, да? 4 в Варшаве. Но в тот момент, когда он появился, и я даже помню этот момент, то есть я тоже где-то краем уха слышала, что такое Джибар, но никогда не видела. Что это было? Как это было? И как вы его открывали? Я думаю, что 6 лет назад это было довольно сложно, и хотелось бы, чтобы ты вернулась в ту историю и начала оттуда, как это было.
Ой, 6 лет назад это был принципиально другой рынок, чем сейчас, и это правда было сложно, это было очень сложно. Во-первых, мне кажется, мы были одними из первых, если не первыми, Джибар — украинская франшиза, то есть мы, это не польский бизнес, и мы пришли на совершенно другой рынок и сразу же поставили себе целью работать именно для польской аудитории, завоевывать внимание польских девочек. И как бы начали двигаться в этом направлении. И ты знаешь, Джибар открывался, у него же такая концепция была всегда: pre-party-beauty-bar, да, то есть это такая подготовка, я не знаю, там, к мероприятиям, вечеринкам, это какие-то локоны, макияжи, такие экспресс-услуги. Мы открывались без стрижек, мы открывались без окрашивания, без каких-то базовых услуг, думая на тот момент, что, в принципе, рынки похожи, плюс-минус похожи, как мы ошибались, боже мой, потому что спустя, наверное, не знаю, месяца 4-5 мы поняли, что это совершенно пробуксовывает, это не идет, и нам нужно слегка подстроиться под рынок. Я не хочу сказать, мы никогда не падали в то, чтобы полностью удовлетворять потребность рынка, да, то есть смотрим, что рынку нужно, смотрим, что идет у всех, и делаем точно так же. Такой истории никогда не было. Мы сохраняем свою аутентичность, так сказать, сохраняем все эти pre-party истории, но добавляем какие-то базовые услуги для того, чтобы, ну, хотя бы бизнес мог функционировать, и мы могли платить людям зарплаты. Вот, поэтому мы начинаем вот в этом направлении развиваться, и параллельно мы начинаем, знаешь, образовывать польских девочек, показывать им, как это может быть по-другому, потому что на тот момент все салоны, которые существовали, я была сама пользователем всех этих салонов, они либо, ну, то есть они предлагали исключительно услугу, да, вот ты идешь ногти сделать, вот ты выбираешь, хочешь с мраморными стенами ногти делай, хочешь там где-то в подвале ногти делай, на дому, не
представь. Китайские ноготочки.
Китайские ноготочки распространены в метро, знаешь,
да, вот сидят. Я всегда смотрю, и там реально сидят люди.
Представляешь, меня это так удивляет искренне. Притом ценник, я не могу сказать, что прям совсем 3 рубля.
Вот, и мы всегда думаем, боже, вот такое количество салонов.
Да.
Ну, уже цены, ну, такие разные.
Да.
Почему вы идете в этот абсолютный дезинфекцию какую-то, да?
Да, да.
И я не знаю, вот твое мнение, почему туда люди ходят к китайским мастерам?
Слушай, я не знаю, мне кажется, это такое к себе должно быть какое-то неуважение, что
ли. В куртках, они еще в куртках там.
Они в куртках и в шлепанцах с носками.
Да.
Это просто как портрет такой. Вот, поэтому, возвращаясь к тому, что было 6 лет назад, мы переучивали немножечко этот рынок под то, что ухаживать за собой надо не на Новый год или там свадьбу, да, а ты можешь это делать ежедневно и встраивать это в свою ежедневную рутину. Мы что только не делали, мы плели, там, мы располагались на тот момент и сейчас продолжаем в бизнес-центре, соответственно, бизнес-аудитория к нам спускалась, мы делали всем какие-то укладки, косички, плетения, макияжи, еще что-то, отпускали этих девочек идти дальше работать, проживать свой день, таким образом получали большой поток дополнительных клиентов, гостей, которые видели, как девчонки, да, выглядят, и девочки по-другому себя чувствовали. То есть мы показывали разницу в ощущении, как ты пришла к нам и с каким ощущением ты от нас уходишь. Понятно, что это изменения внешние, но мы еще всегда там своим сервисами, точками контакта и так далее пытались подарить и продолжаем это делать. Как бы изменение состояния в процессе получения услуги. Это супер важно, это такой, ну, это серьезная точка контакта. Девочка выходит от нас не с тем настроением, с которым она к нам заходила, и идет дальше жить свой день гораздо легче, гораздо эффективнее, чем там без этих услуг. Вот, поэтому вот в этом направлении двигались, и у нас была большой проблемой тайминги услуг, потому что польский рынок, он привык все делать очень быстро. Быстро и, как следствие, не сильно качественно. Как и окрашивание, вот эти блондирования за 2 часа, ну, то есть тебе берут оксидант там на максимальных процентах, зажигают твои волосы, да, ты получаешь блонд за 1.5 часа.
Супер,
абсолютно, обожаю эти истории, да. И наше окрашивание длительностью 6 часов, когда, в принципе, результат внешний, если так издалека посмотреть, ты получишь примерно тот же самый, но при этом твои волосы останутся, ну, будут другого
хотя
качества.
Бы они будут.
Хотя бы останутся, да. То же самое касалось маникюра. Польский рынок привык на тот момент к длительности услуги в час. Не представляю, как можно сделать за час качественное покрытие и вообще сделать маникюр. Наш тайминг всегда был и продолжает быть 2 часа, и мы столкнулись с большим количеством негатива от польских девочек. Почему это занимает 2 часа? Могли пойти в сторону удовлетворения, знаешь, потребности, так скажем, рынка, вот этой волны негатива, сокращать, где-то жертвовать тайминг, где-то еще чем-то, никогда так не делали, наоборот, переучивали, что это может быть по-другому, посмотри, какой результат ты получаешь, посмотри, сколько это покрытие ты можешь носить, вообще посмотри, насколько по-другому выглядят твои руки после такого маникюра. Поэтому вот эта образовательная история, мы с ней столкнулись, она на самом деле очень сложная. Это не то же самое, что открыть салон сейчас, где рынок уже привык, ну, во-первых, сейчас другая история, потому что большое количество украинских девочек здесь, и вообще салонов миллиард, миллионов. На тот момент такого не было, и мы вот такую просветительскую, знаешь, функцию на себя взяли, и вообще считаю, что мы внесли большой вклад в развитие бьюти-индустрии здесь. Поэтому 6 лет это было вот как-то так.
Вот был день, да, то есть день пришел, день X, когда вы открываете G-Bar, и вы понимаете, что, ну, должна прийти первая аудитория. Как ты правильно сказала, вы были в бизнес-центре, скорее всего, это была вот эта аудитория. Кто-то там слышал, кто-то был уже из Украины, то есть они пришли. А дальше? Вот этот вот дальнейший пуш в том, чтобы завоевать и привлечь нового клиента в Польшу. Потому что, опять-таки, тоже, как ты заметила, здесь тенденция была и в польских салонах, я считаю, остается мраморные салоны. У нас как вот это, ты заходишь дорого-богато, плохая услуга, но к этому как бы все привыкли, потому что другого не было. И G-Bar отличился тем, что это был достаточно простой ремонт, да, то есть, ну, не было там ничего специфического, но при этом туда хотелось приходить, был очень молодой персонал, потому что все привыкли к тому, что мастер не может быть молод и хорошо что-то делать. И я считаю, что тоже вот это вот образование в сторону того, что может быть вот так, и молодой мастер может быть хорош, было сложным, да? Как вы с этим справлялись в первые месяцы? Или вот через какой момент вы поняли, что, фух, ну, мы вот встали уже на хорошие рельсы? Потому что всем кажется, что, ой, ну, там G-Bar открыли когда-то, там через месяц уже просто миллионы, миллиарды были закиданы. Было ли так? Или действительно вот это образование заняло долгое время, и привлечение польского клиента — это был прям такой этап в вашем развитии?
Смотри, на хорошие рельсы салон встал года, наверное, через 1.5-2. Скорее даже к открытию второго салона. Второй мы открыли в пандемию. И все это время это был очень сложный процесс. Это был сложный процесс, потому что, вот повторюсь, мы стратегически сразу себе... Мы были нацелены на польскую аудиторию. Мы понимали, что можно по-другому, да, что можно здесь и сейчас ориентироваться на девочку из Украины. Тем более они знают бренд, тем более они и так лояльны. Но никогда мы не использовали эту стратегию. Наша всегда стратегия была в долгую. Более того, мы никогда не использовали стратегию скидок. Скидка абсолютно не наш маркетинговый инструмент. С самого начала так договорились, и так продолжает быть. Это очень редкое исключение. Мы на тот момент, во-первых, мы отличались качеством, существенно отличались качеством от рынка. И если человек к нам один раз уже попал, то он понимал разницу в качестве между тем, куда он ходил раньше, и у нас. Мы отличались точками контакта. Да? Никакие польские салоны вообще не знали, что такое точки контакта, и тем более работа с обратной связью. Вот эта история сервиса в салонах, в польских на тот момент, ее вообще в принципе не было. Я сама как пользователь прекрасно знаю, если тебе что-то не нравится, ты пишешь этому салону, а мне очень редко что-то не нравится. Я супер лояльный, позитивный клиент, это прям надо сильно постараться, чтобы не понравилось. Им что-то пишешь, они тебя блокируют. Ну, на этом весь сервис закончился, и коммуникация закончилась. То есть они как бы... Мы не хотим негатива, мы не хотим в эту сторону идти, с тобой работать, вообще разбираться, мы тебя просто заблокируем, мы найдем другого клиента. Ну, такой себе подход. Мы очень много делали и делаем шагов по работе с обратной связью, по сервису, и вот этими вещами мы всегда отличались, так или иначе, как любой клиент, который сталкивался, и это же все выражается в атмосфере, да, то есть вот другая атмосфера в салоне, вот ты зайдешь в польский салон там 6 лет назад, и к нам зайдешь, принципиально разное ощущение, это ощущение для клиента, но оно складывается из большого количества телодвижений команды, ежедневных, постоянных, все эти точки контакта, сервисы, стандарты, мы франшиза, мы работаем по стандартам, ты можешь зайти в один салон, в другой салон, тебя точно теми же фразами поприветствуют, попрощаются, зададут одни и те же вопросы. И это все формирует вот эту атмосферу. Соответственно, мы выделялись какими-то базовыми штуками, но работа по привлечению польской аудитории шла очень медленно и очень кропотливо. Мы приглашали девочек-инфлюенсеров польских, к нам никто не шел, все нам отказывали, там, не отвечали. Мы были no-name для польского рынка абсолютно. Что такое G-Bar? Здесь его никто не знает, и все клиенты, которые первые, которые приходили, говорят, почему вы называетесь баром, вообще у вас не наливают, и еды никакой нет, что это за бар? Представь, то есть мы выстраивали имидж бренда, который уже создан там, на тот момент на территории Украины, а здесь вообще о нем никто ничего не знает, тем более украинский салон. Польские девочки, спасибо большое, они, в принципе, лояльны к украинским бизнесам, ну, сейчас вообще молчу, и раньше были, потому что они видели разницу в качестве. Но это нарабатывалось очень медленно, скрупулезно, постоянными мелкими телодвижениями, били в одну точку, в другую, в миллион разных, большое количество чего не работало, опускались руки, это был реально сложный процесс. И вот вышел он на какую-то такую стабильную ситуацию, наверное, к открытию второго, который был через 2 года.
То есть, как ты думаешь, что повлияло на то, что наконец-то все заработало? Время? Продолжительность вот этого времени, за которое вы просто смогли как-то аккумулировать, да? Или потому что, по сути, ну, каких-то конкуренционных подобных салонов, ну, что-то там было, но они все открывались, закрывались. Mm-hmm. Часто же бывает такая история, что хорошо, когда есть какая-то конкуренция, потому что
конечно,
вы все массово создаете,
конечно,
рекламу.
Да.
И очень сложно быть таким голубым океаном. Что, как ты думаешь, повлияло на тот пуш, который был?
Огромное количество разных телодвижений повлияло на этот пуш. Не могу сказать какого-то инструмента, который, знаешь, мы использовали, и он выстрелил. Нет, это постоянное, монотонное. Пробуем одно, пробуем другое. Здесь кого-то, слава богу, какую-то польскую девочку-блогера получили себе, обаяли ее там всех сторон, сделали нашим постоянным клиентом. Мы никогда не выстраивали краткосрочные взаимоотношения с людьми. Да? Мы всегда... хотели какого-то долгосрочного сотрудничества, приглашали один раз, второй. Сейчас, тем более сейчас и 6 лет назад, не работает, когда тебя в сторис один раз прорекламировали. Это все выглядит как реклама. Нужно формировать отношения. И мы всегда этим занимались, и с клиентами в том числе, да, то есть мы никогда не были заточены под приведение нового человека настолько, насколько на возвратность и удержание, и то, чтобы сделать его лояльным к нам, клиентам. И вот эти вот все огромное количество телодвижений, оно все складывалось, и в какой-то момент, знаешь, выстрелило.
Uh-huh.
Это совпало с открытием второй точки. Я не думаю, что это какая-то, знаешь, синергия сети. Не было никакой из двух точек синергии, разбросанных между собой. Но вот это постоянное в одну точку, в другую. Команда не сдавалась, какие-то мы постоянно пробовали разные там ивенты, там еще что-то. Здесь одного человека получили, он рассказал какому-то другому. И потом в какой-то момент, но это уже было где-то через год после уже того, как работали 2 салона, к нам начали приходить запросы, и нам начали отвечать те люди, которые вообще никогда раньше этого не делали. И вот мы поняли, что вот этот момент настал. И вот сейчас к нам приходят не то, что люди, к нам приходят бренды известные. Я там, знаешь, с некоторыми по конфиденциальности подписана, не могу называть, но это бренд, называя который, его знают абсолютно все. И мы когда спрашиваем, знаешь, по старой памяти, откуда вы о нас узнали? Он говорит, боже, кто вас не знает? И я думаю, ёлки-палки, мы с Полиной, маркетинг, ты знаешь, сидим, думаешь, господи, сработало, ничего себе. И вот мурашки от этого, и Наталья, франчайзи, владелец этого бизнеса, она всегда принимала и продолжает принимать активное участие в этом всем. Мы, в принципе, были командой из трех топ-менеджеров, которые занимались всем этим. И не сдавались, и вот сейчас видим результат всего этого, и это просто офигенно.
Ну, это действительно круто, это очень хорошо, что мы затрагиваем опять-таки эту тему, потому что очень многим людям кажется, что начиная свой бизнес, он если через 3 месяца, 6 месяцев не начал приносить уже деньги и не выходит в ноль, это плохой бизнес.
Да.
Или же, например, еще бывают другие ситуации, что ты, например, помогаешь в каком-то проекте, если он тоже через 3-6 месяцев, по мнению владельца компании, не приносит деньги, то ты плохой специалист в этой компании, да? И я постоянно на своих примерах, и я постоянно прошу других людей, которые работают с классными бизнесами, говорить о том, что послушайте, это долгий процесс, это не месяц, не 3 и не 6. Это может быть через год, через два. И вот эта вот долгосрочная история, она очень важна. Как и то, что ты затронула по поводу инфлюенсер-маркетинга, который в Польше, но имеет свою силу. Я, со своей стороны, в последнее время сталкиваюсь с очень интересными да, вещами, сообщениями. Я тебе их лично присылаю. Я даже не буду как бы говорить, потому что я действительно удивлена. Да? То есть вот такой вот, казалось, у нас есть маркетинг, у нас есть только инфлюенсеров. Почему-то все равно есть такое впечатление, что салон А тебя должен пригласить один раз. И опять-таки, это будет выглядеть как обычная реклама. То есть, когда ты нативно ходишь, там ноготочки, тут волосочки, тут там что-то, люди постоянно у тебя это видят, и ты как бы вырабатываешь вот эту вот лояльность. Да? Но резко, когда тебе присылают сообщение «приходите к нам завтра», в такое-то время на ламинирование, ты просто сидишь такой, в смысле, завтра четверг, я на работе, почему я должна делать именно ламинирование? То есть, и мне всегда вопрос, а чем вы думали перед тем, как, например, такие сообщения высылать?
Абсолютно.
Вот ваша работа с инфлюенсерами, она построена очень грамотно, очень круто, я думаю, что многие из инфлюенсеров точно так же остаются вашими клиентами.
Да.
Как вы выбираете? Потому что все равно этот рынок очень большой, да? То есть надо же вот этих вот девочек G найти.
Да.
Как вы это делаете, и как у вас построена работа с инфлюенсер-маркетингом?
У нас этим занимается Полинка. Я вообще, в принципе, в это не лезу. Я получаю только список инфлюенсеров. Она говорит, посмотри, как тебе. Потому что она очень круто чувствует бренд. Да? У бренда есть такой свой характер, под который, грубо говоря, ложится тот или иной человек. То, что у кого-то, не знаю, там 500 тысяч, миллион подписчиков, совершенно не означает, что мы захотим с этим человеком работать. Это очень такая тоже скрупулезная работа по выбору тех девочек, с которыми мы хотим сотрудничать, которое должно органично ложиться на имидж бренда, совершенно никак его не нарушать, не ставить под вопрос. И по каким-то базовым ценностям с нами это должно соприкасаться. Поэтому Полина этим у нас занимается, и это нон-стоп тоже история. То есть кто-то ходит, окей, продолжаем дальше искать, какие еще девочки это могут быть. А если вернуться назад к тому, с чего ты начала, по поводу того, что все хотят прибыль в салоне здесь и сейчас, желательно через 2 или через 3 месяца, в принципе, если вы открываете салон красоты, единственной целью ставите получение прибыли, забудьте про это направление.
Закройтесь.
Это низкомаржинальный бизнес. Он очень сложный, он очень... велико влияние человеческого фактора. У тебя сегодня мастер есть, завтра мастера нет, все, у тебя вот минус касса ушла. И ставить целью конкретно в бьюти-индустрии, знаешь, там запустить процессы, все, я команду собрала, администратор у меня есть, ценник я сделала, я поехала. Сам работай, хорошо работает салон. Нифига подобного. Так не работает и никогда в этом бизнесе работать не будет. Вот мы 6 лет здесь на рынке, казалось бы, все процессы уже устаканены, мы все про все знаем, у нас все налажено, все работает, как часы. Механизм, стандарты, сервис, все окей. Каждый день вся команда бэк-офиса что-то делает. Вот у меня нет ни одного дня, когда нет списка задач из 25 пунктов, которые еще нужно сделать. Ты постоянно улучшаешь, подтягиваешь, оптимизируешь, какие-то алгоритмы настраиваешь, еще что-то. И так каждый член нашей команды. Поэтому, да, краткосрочно и быстрого результата у этого бизнеса нет. Но, понимаешь, сейчас большое количество вот в текущей ситуации появилось салонов, которые не продумывают вообще стратегию в долгую. Да? То есть мы 6 лет назад построили себе стратегию и цель завоевать польский рынок, стать лидерами этой индустрии на польском рынке, не являясь при этом поляками, mm-hmm. да? Сейчас все ставят целью заполучить того клиента, который есть здесь сейчас. И, скорее всего, это украинская девочка. Потому что если сравнить покупательскую способность девочки из Украины и польки, это будут принципиально два разных портрета. И, естественно, если только на этом основываться, конечно, украинская девочка выигрывает. И кажется, что нужно бить именно в эту, грубо говоря, точку. Да? И средний чек выше, и посещаемость выше, и покупательская способность. Короче, все выше. И ты выстраиваешь свой бизнес на основании вот такого вот вывода, но он очень краткосрочный. Неизвестно, что как поменяется ситуация, плюс мы на польском рынке, здесь все-таки поляки. Соответственно, выстраивание стратегии, вот это украинский язык или там русский язык, не принципиально, приглашение исключительно лидеров мнений вот этой аудитории. Это все игра в короткую. И это даже, я не могу назвать это стратегией, это желание получить результат здесь и сейчас. Мы так не работаем, поэтому, да, наша стратегия занимает гораздо больше времени и требует большее количество усилий. Но мы такой путь выбрали, и сейчас, спустя 6 лет, и не каждый готов ждать 6 лет, но мы видим результат своих действий.
Абсолютно. Я вообще не понимаю, почему такое количество салонов открывается в Варшаве и ведет свои социальные сети mm-hmm. на родном своем языке, независимо, какой yeah. это будет язык. И они как бы все говорят, ну, мы работаем нашу аудиторию, а наша такая маленькая.
Конечно.
И я вижу, как проходит время, и они понимают, что все, они пытаются завоевать Польску, а уже
Польску, конечно.
И когда, например, какие-то бизнесы тоже приходят и говорят, на каком нам языке вести страницу? Говорю, ну, вы где? Вы в Польше? Mm-hmm. На польском. Были бы вы в Австрии, то, значит, там, на немецком и так далее. То есть на каком? В какой mm-hmm. вы стране? И, окей, может быть, там два языка, предположим, да, но мне кажется, что в Инстаграме, где уже даже есть кнопка See Translation,
100%. Да, то есть все справятся.
Все реально справятся. Почему до сих пор салоны ориентируются только на наших людей? Я не понимаю. И они все пытаются захватить польскую аудиторию тупо через инфлюенсеров, mm-hmm. но ничего. Ты просто видишь, как эти люди перемещаются, конечно. И ничего не меняется. Картинка остается та же самая. Mm-hmm. Вот ваша история с выходом действительно на польского клиента. Скажи, пожалуйста, чем польский клиент все-таки отличается от нашего клиента? Наш действительно и больше потратит, он такой лояльный.
Yeah.
Польский клиент, он сложный. И он очень сложный. Я с польскими клиентами всю жизнь mm-hmm. работаю. Даже я помню по бренду одежды количество там, например, возвратов mm-hmm. да, от поляков и от наших людей — это небо и земля. То есть mm-hmm. поляки, они любят делать возвраты, они любят акции, они любят скидки, хоть 5 злотых, но дайте. И, ну, как бы образование образованием, но все же. Да, как ты оцениваешь польского клиента в данный момент?
Как я оцениваю польского клиента? Ну да, если вы смотреть фактически на покупательскую поведенческую способность, то, конечно, девочки из Украины, там, из Беларуси, они выигрывают, и кажется, что нужно бить туда.
Чек выше у них?
Гораздо. Гораздо чек выше, регулярность визитов выше, количество услуг, которые они делают, больше. Я прекрасно, ну как прекрасно понимаю, я понимаю бизнесы, которые ориентируются исключительно в эту сторону, потому что они хотят результат здесь и сейчас. Мы выстраиваем глобальный национальный бренд. Сейчас в Польше 10 или 11 уже салонов Джибара. Соответственно, немножко другие масштабы. Чем девочка-полька отличается? Я вот в нашей индустрии, я хочу сказать, что после 22-го года и большого количества сейчас девочек из Украины, которые привыкли к там, не знаю, восхитительному уровню сервиса, там в Киеве салон на салоне, но это не просто конкуренция, это конкуренция за битву титанов, да, когда чем еще удивить, у тебя там и просека льется, и я не знаю, голову золотом не посыпают. И вот эта аудитория, которая приезжает сюда, она, к сожалению, не понимает, что немножко здесь по-другому устроен бизнес, вообще финансовая модель по-другому устроена. Мы не можем себе позволить каких-то штук. Наливать мы не можем, кроме как вот сейчас у нас в третьем в мелкбаре, у которого
гастрономия. Кальяны. А кальяны?
А кальяны, да, а кальяны, блин, отдельная история, да, с кальянами.
Я такое тоже видела.
Да, и вот когда девочка приходит, это с порога, мне шампанского, администратор начинает ей объяснять, что, к сожалению, в Польше рынок, мы не имеем по законодательству права, у нас нет лицензии, мы не гастрономия, все, настроение у девочки испортилось. Она сравнивает, да, с рынком Украины, а мы не обладаем теми инструментами, да и, в принципе, финмодель у нас не такая, налогообложение принципиально другое. Если бы девочка знала, сколько мы за каждого сотрудника платим налогов, у нее бы не было вопроса, почему ее кружит один администратор, а не три рядом с ней, там, не знаю,
год. Хорошо, что один.
Вот, кстати, в польских салонах вообще нет, не было администраторов 6 лет назад, и сейчас в большом количестве их, ну, их просто нет. Мастер тебе встал, ногти пилил, потом он тебя рассчитал, до свидания сказал, на этом все дело закончилось. А польские девочки, они лояльны, за что им большое спасибо. И вот сейчас, сравнивая с той аудиторией, которая у нас есть сейчас из Украины, они как раз менее требовательны, потому что они еще, в принципе, не знают, что так можно. Там девчонки знают, и они приходят сюда с теми же требованиями. Польки такими категориями не мыслят, просто потому что у них такого опыта не было. Вероятно, в перспективе появится. Вот. Но да, выстраивание взаимоотношений, конечно, сложнее, потому что, ну, так или иначе, будет все равно украинский бизнес. Какие-то мастера не говорят на польском языке. Это немножко сбивает. Да? Мы работаем над этим. Мы там сейчас проводим образовательную программу внутри команды, чтобы все говорили, потому что это супер важный инструмент. Но польки лояльны, видимо, за счет того, что они вот видят вот эти отличия. Они видят качество, они видят сервис, они видят, как мы работаем с обратной связью. И, знаешь, вот про обратную связь, видимо, девчонки-польки, они не привыкли, что бизнес вступает с ними в коммуникацию, если у них что-то не так. Mm-hmm. Там, они не напишут тебе в директ или не позвонят в салон, скажут, там, у меня, не знаю, покрытие отвалилось или еще что-то, переделайте. Понимая, что мы 100% решим эту проблему, это даже проблема не является, это абсолютно нормально, отвалилось, переделаем. Они пишут сразу на Google. На Google сразу. Да. Пошла звезда.
Да.
И ладно, ну, одна звезда за то, что у тебя ноготь отвалился, ну, ёлки-палки. Ну, мы исправим этот ноготь, ну, моментально. Но, видимо, это происходит, я уже пыталась проанализировать, думаю, неужели они такие вредные? Нет, наверное, они не из-за того, что они вредные, они из-за того, что просто не понимают, что бизнес может реагировать. Потому что вот у меня, по моему опыту, когда я там в польскую косметологическую клинику ходила и написала им, ребят, у меня там, ну, проблема посерьезнее, чем ноготь отвалился, они меня заблокировали.
Дайте антидот.
Они меня заблокировали, и тогда, да, и тогда уже, ну, наверное, действительно надо на Google идти, не знаю, везде там рецензии писать, чтобы бизнес хоть как-то отреагировал на твою проблему. У нас так не надо делать. Мы вообще, мы все полны реакции. Мы сейчас еще подключим вот это NPS, обратную связь, анкетирование, и вообще сразу будем узнавать, все ли у тебя ок или не ок, и будем сразу моментально на это реагировать. Девчонки в Польше к такому не привыкли, и они искренне там восхищаются в какой-то степени той работой, которую проделываем мы, они уже понимают, что это не просто место, куда можно прийти и получить услугу. Это гораздо больше. Ты получаешь ощущения, ты получаешь, ну, в общем, много чего.
Эмоциональную зарядку.
Да, абсолютно.
Абсолютно. То есть я сама являюсь как бы клиентом Джабара, и тут уже можно говорить прямо... Mm-hmm. Я знаю изнутри, как это работает. То есть я всегда удивлялась тому, насколько были прилежные, я не знаю, можно так сказать, прилежные и прям супер... в коммуникации админы, mm-hmm. да, потому что я заметила какую-то странную тенденцию, я не понимаю, с чем она связана. Ты приходишь в салон красоты, администратор выбегает из бэк-офиса. То есть как бы он тебя не встречает.
С кухни.
Да, и они постоянно туда уходят. Да. Ты постоянно чувствуешь, что в салоне как будто бы никого нет. Ты захотел, грубо говоря, воды,
да.
И ты вот сидишь, мастер, потому что тебе нанесли краску на голову, mm-hmm. ты сидишь, мастера нету, он убегает сразу
конечно.
Же. Администратора нет, и ты такой, а вообще здесь кто-нибудь mm-hmm. есть? И ты видишь, как заходят люди. Пока кто-то там увидит. Mm-hmm. Притом, казалось бы, салоны, которые пытаются очень сильно, которые стараются, играются в маркетинг, у них, блин, не сидит администратор. Mm-hmm. То есть это такие базовые вещи, на которые почему-то никто не обращает внимания. Мне кажется, если бы владелец сидел, вот они бы там все по стройке Смирна ходили. А здесь нет. И действительно, в Джибаре всегда тебе там 33 раза подойдут, спросят, хочешь, не хочешь, но всегда кто-то был. Mm-hmm. Да, то есть я понимаю, что кто-то там вышел, не должен mm-hmm. с тобой мастер стоять, но вот это вот отсутствие человека, mm-hmm. как будто бы, который отвечает за все, что происходит, оно, честно сказать, меня психологически напрягает. Ну вот я за собой заметила такую вот историю, mm-hmm. потому что вот мне кажется, что сейчас вообще кто-то непонятно, кто зайдет mm-hmm. и что, а я как будто бы должна быть ответственной. Какой-то испанский стыд, только наоборот, да? И действительно, вот обучение персонала у вас классное. Я так понимаю, что есть определенные прописанные скрипты и так далее, но хотелось бы прямо сейчас перейти вот к этой всей истории с командой, mm-hmm. потому что команда Джибара — это, скорее всего, сердце Джибара, да? Как вы подбираете mm-hmm. и как вы находите? Я понимаю, что на данный момент у вас уже, наверное, лист есть претендентов просто, из которых вы можете выбирать, но изначально вот эти вот крошки G, mm-hmm. и вот эти крошки G, все так, ну, господи, их еще так смешно называют, крошки G, которые такие, как феи, которые как будто бы летают вокруг себя и делают себя красивой. Как вы их подбираете, как этот процесс проходит? Я так понимаю, что ты в нем задействована, правильно?
Максимально.
Да, ну, супер. Вот как раз поэтому хотелось бы поговорить, потому что HR, люди — это самое да. важное.
Люди — это абсолютно самое важное. Это то, на чем держится этот бизнес. Никакие процессы, никакие там, не знаю, нововведения, ноу-хау, стандарты и все что угодно не внедрить, если не на кого, да, вот эту миссию все повесить. Я на протяжении, да, 5,5 лет я сама была единственным членом команды, который выбирал новых людей. И я уделяла большое количество внимания вот этому первому контакту для того, чтобы не только посмотреть, как технический мастер выполняет свою работу, но и посмотреть, какой он в коммуникации. Потому что если ты была у нас, ты примерно представляешь портрет нашего сотрудника.
Да.
Это классный, такой довольный, счастливый человек. Там 25 у нас сейчас средний возраст, они все между собой общаются. Там формируется такая... Я не очень люблю называть команду семьей, потому что семья — немножко другая история, но они сами так себя называют, да, они проводят огромное количество времени, и они должны схлопываться по каким-то, не знаю, там даже не интересам, каким-то ценностям. И... рыба же, она как с головы гниет, и в обратную сторону тоже это работает, в том плане, что я какими-то качествами обладаю, да, есть, во-первых, есть прописанные ценности, миссия, и вот это все у Джибара, как у управляющей компании. Но никакая ценность и миссия ни докуда не дойдет, если ты сам, как топ-менеджер, не обладаешь этим всем и не способен транслировать это все команде. Соответственно, вот какие-то человеческие характеристики, они есть у меня, и я хочу, чтобы... Я чувствую, что и всегда знала, что они ложатся на миссию ценности Джибара, мои личные, и я хочу в команде видеть людей, которые точно так же ими обладают в той или иной степени, хотя бы какими-то базовыми. Дальше мы дотянем, покажем, обучим, всем всегда рассказываю про все вот эти вот стандарты, миссии и так далее. И, знаешь, часто люди приходят в салон, ну, в основном это более старший контингент, там первый вопрос, вот, естественно, там финансовая часть, и это нормально абсолютно, у меня нет к этому никаких вопросов, но это, в принципе, все, что их интересует. И тут мы начинаем с помпонами, знаешь, про свои все миссии, ценности, а мы вот там вот это ценим, еще что-то. И они так немножко в шоке, а куда я пришел работать? Я вроде мастер маникюра и пришел заниматься исключительно своим. Нет, у нас это не так. И вот именно работа вот с этим направлением, чтобы донести, какие мы. У нас есть одно из наших ценностей — это честность. И вся команда пропитана этой честностью. Если, грубо говоря, администратор там где-то провтыкал или не дал скидку клиенту, там минимальную, какие-нибудь 10 злотых, клиент ушел счастливый, довольный, ему вообще пофигу на эту скидку, он ушел, обслужившись, супер, все с ним, он хэппи. Мы потом видим это по итогу дня. Так, не провели скидку, а должны были. Связываемся с клиентом, извиняемся 250 миллионов раз, говорим, что мы допустили со своей стороны ошибку, мы хотим вам вернуть любым удобным для вас способом. И вот такие вот штуки, когда ты ежедневно их делаешь, это касается не только скидки, это касается большого количества вещей, команда пропитывается этими ценностями и начинает вести себя совершенно иначе. И вот это иначе, оно как раз формирует вот эту всю атмосферу и отличие нашей команды от других команд. Занималась, да, все 6 лет этим я, выбирала людей, интегрировала, адаптировала, практически, ну, то есть у нас процент текучки, он там 0-0-0. Mm-hmm. Люди уходят достаточно по объективным причинам, меняют профессию, либо уезжают в другую страну, чем я страшно горжусь, потому что глобально в этой сфере очень высокая текучка. Mm-hmm. Люди устают, перегорают, вот эта эмоциональная вся история. У нас такого нет, потому что я к людям отношусь с огромным, даже не то что уважением, а я их ценю и оберегаю, и честно я это делаю. И вот когда, например, у меня какой-то мастер берет там 4 месяца подряд 25 смен, 25+, я ему говорю: слушай, я тебе вот на 3-й месяц 25 уже не буду ставить, ты просто помрёшь, ты, ну... Понятно, я как для бизнеса, я должна ему 30 поставить смен. Но я так не делаю, потому что мне важно состояние человека, потому что он со своим состоянием пойдет к клиентам, и это все транслируется. Вот, поэтому мы заботимся о людях, и они ценят, на самом деле очень ценят эту заботу, и они отвечают тебе тем же. Поэтому команда happy, и гости, как следствие, тоже happy. Сейчас уже не я этим занимаюсь процессом, но у нас прекрасная девочка с абсолютно такими же ценностями и подходом, как у меня, и я спокойна, что HR часть бренда, она находится в абсолютно классных руках. Вот как-то так.
Скажи, пожалуйста, были какие-то такие истории, например, где кто-то к вам из работников стучался от конкуренции, и вы их брали, они такие: мы хотим поменять типа салон, а потом оказывалось, что, например, они не хотели менять, они хотели посмотреть свою внутрянку и донести ее обратно. Что-нибудь такое.
Да, и иногда оставались с нами.
Не пойдем никуда.
Да, тут серьезно. Да. Ну, и в принципе, я никогда. Я задаю вопрос, естественно, где ты сейчас работаешь. Более того, я задаю вопрос, почему ты оттуда хочешь уйти. Мне интересно, там человек скачет с места на место, либо, ну, по каким причинам? Потому что мне для нашего бизнеса важно понять, на какие моменты обращают внимание сотрудники. И мне, в принципе, все. Я вообще адепт честного разговора. Я, знаешь, я встречаюсь с сотрудником, которого первый раз в жизни вижу, и у нас такая коммуникация, как будто мы давно друг друга знаем. И это формирует очень классную обратную связь от человека, он тебе все рассказывает. И у меня вообще нет проблем с тем, что к нам кто-то идет от конкурентов. Более того, кого назвать конкурентом, да? Просто люди, работающие, бизнес, работающий в этой же сфере, я не могу сказать, что они для нас являются конкурентами. Я вообще человек антиконкуренции. Вот сама. Я вообще лично сама ни с кем не конкурирую. Я конкурирую только с собой месяц, год, два назад. И точно так же в бизнесе. Мы ни на кого не ориентируемся. Потому что если ты будешь все время смотреть, как кто-то делает что-то, и попытаешься сделать то же самое, но лучше, ты будешь как бы сзади этого человека. Мы лидеры этой индустрии, как я считаю, здесь. По крайней мере, работая на польскую аудиторию, украинский салон, абсолютно точно мы единственные такие здесь на рынке, имеющие сеть еще к тому же. Поэтому у меня конкуренция, я не могу сказать, что это конкуренты. Более того, я с огромным уважением к ним отношусь. И мы дружим, мы правда, мы вот, например, там, я даже сейчас назову красиво, да, с Лерой Румой. Мы дружим, мы... Я в какой-то момент говорю: блин, Лер, мне там надо с Буксера разобраться, я не понимаю, что это за CRM-ка, у нас всегда была своя. Помоги, вы с ней работаете, ты можешь мне помочь? Я говорю: я пойму, если ты мне откажешь. Это абсолютно нормально. Говорит: господи, куда откажу, я тебе все расскажу. И мы с ней, там, она мне рассказывает, как у них выстроен процесс, я и как у нас. Не должно это быть, клиентов на всех хватит, у всех они разные, кто-то ориентирован сюда, кто-то бьет в эту точку, мы бьем в другую. Я не считаю это прямой конкуренцией. У нас в доме, в котором открыт второй джибар на Гжибовской, 4 или 5 салонов.
Да, я видела. Я просто каждый раз проезжаю и думаю, что происходит.
Дом салонов просто. И могут еще 6-й, 7-й, я не знаю, открыться. И когда открылся первый, нас это немножко напрягло, ну так натурально напрягло. Потом между собой обсудили, да какая разница. Мы работаем, ориентируемся исключительно на себя. Мы хотим быть лучше, чем мы энное количество времени назад. И пусть на нас смотрят, пусть на нас ориентируются. И ни в коем случае никакие палки в колеса, вообще вот это все с огромным уважением. У нас люди приходят из других бизнесов, из того же красивого, или уходят, или там из PewDiePie. Могу до сих пор выговорить правильно название. Я вообще сама клиент всех этих бизнесов, если честно. Я хожу не для того, чтобы там подсмотреть что-то или, не дай бог, переманить кого-то. Боже упаси, вообще нет. Я просто не очень люблю уже ходить к нам, потому что я не могу отдыхать на услуги, потому что меня все дёргают в разные стороны. А туда я хожу просто получить услугу. Поэтому с гигантским уважением отношусь всем, кто на этом рынке что-то делает, а еще и растет, зная, как это сложно. Вот, поэтому вот с конкуренцией у нас вот такие взаимоотношения. Мы просто игроки на этом рынке, в этой индустрии.
Мне кажется, у вас просто достаточно такая выигрышная позиция. Я думаю, что вы, да, действительно, не чувствуете конкуренцию, но конкуренция очень хорошо чувствует вас.
Вероятно.
Знаешь, это такая игра в другую сторону. Я абсолютно разделяю твою позицию, и у меня всегда было точно такое же мнение. То есть, когда мне говорили, Даша, как ты относишься к конкуренции, я говорю, послушайте, в тот момент, когда у меня был там бренд одежды, я делала футболки. Но самый конкуренционный вообще продукт в мире. И этих футболок, ну, вообще просто миллиарды, да? Но все равно у меня есть клиенты, которым нравятся именно мои. И так будет всегда.
Абсолютно.
То есть у кого-то ко мне могут быть какие-то претензии, но у меня почему-то к ним нету претензий. И вот эта вот игра, где к тебе что-то предъявляют, вот ты даже предъявить не можешь, потому что ты вообще работаешь над своими процессами, а не над тем, что там делает конкуренция. И мне кажется, что это тоже такой очень важный совет для тех, кто хочет делать свой бизнес, не базировать, не строить, ага, так у нас есть там конкуренционная карта, кто, где, как, мы сейчас все это делаем позиционирование, в каком... Господи, это вы просто начните работать.
Конечно.
Вы вообще можете выйти в какую-то непонятную историю, куда-то вообще в нишу, которую вы еще не знаете. Я просто такой человек, который не до конца верит в бизнес-план. Почему? Потому что все можно там прописать, написать, потом придет пандемия или придет война, и твой бизнес-план как бы меняется вот так вот. И в сегодняшних реалиях написать хороший бизнес-план — это, ну, нереально, по моему мнению. Потому что когда началась пандемия, и вот это, кстати, очень интересно, и ты говоришь, вы открыли второй салон. Как? То есть, да, как бы все закрыто, людям нельзя туда ходить, но вы его открываете.
Да.
Почему было такое решение?
Слушай, ну мы приняли решение открыть второй салон чуть-чуть до этих событий. Не то, что мы прям, знаешь, в середине пандемии.
А почему бы нет?
А давайте откроем салон.
Просто я так открыла студию растяжки в самую пандемию.
Да,
почему бы нет?
Это же,
да, это почему бы вот сейчас не открыть? Как бы, поэтому мне очень интересно.
Это еще больше слабоумие и отвага, чем у нас.
Абсолютно. Я такая, да, нормально. Все болеют, это самое время сказать. Ну, и понимаешь, с другой стороны, все как бы заработало. Но вот здесь интересно, как это происходило.
Так, еще раз.
Потому что, смотри, ваш второй салон,
да,
он другой. Он как бы в другом месте.
Да.
То есть у вас была изначально, как я понимаю, у вас была на Пшеукоповой.
Да.
Да? И в какой момент пришла вообще вот эта идея, во-первых, открыть уже второй салон? Это было от того, что слишком много уже было клиентов.
А, я вспомнила, это про бизнес-план. Да. Про бизнес-план. Не то, что это было подвязано под какую-то стратегию, там, знаешь, вот нам сейчас срочно нужен второй салон. Так сложились обстоятельства. Так, мы как-то зерно какое-то было в голове, а чего бы еще один не открыть? Потому что я знаю прекрасно, как работает синергия нескольких салонов, что даже финансово гораздо иногда выгоднее оптимизация всех расходников, оптимизация... А, мы еще на тот момент, у нас большое количество было желающих работать, но уже просто физически места в салоне не было, и так вот все как-то вот оно все туда складывалось, и потом в какой-то момент мы начинаем искать так одним глазом помещение, и видим прям вот классно, там, по всем нашим критериям оно подходит, в суперлокации, большие витрины, Гжебовская, самый центр... дорожные развязки, все супер, команды уже там на какие-то 25% есть, еще доберем. Мы сели с владельцем бизнеса, с Натальей, и я говорю, Наталья, оптимизировать можно вот этот процесс, вот этот, вот здесь люди есть, и все как-то оно так начало складываться. Потом мы подписали это помещение в договоре, знаешь, если на тот момент мы бы внесли пункт про пандемию, это был бы как пункт про динозавров, потому что, ну, никто не ожидал такой подставы вообще. Соответственно, вообще ничего не продумывали, и все, и свалилась пандемия. Конечно, мы остановили бизнес, мы не работали в черную, как это делали большое количество людей. Мы помогали даже ребятам в команде, чтобы, ну, продержаться, скажем так, на плаву какое-то время. И все, уже пандемия потом выходила. И мы очень быстро сделали ремонт. Это было очень легкое помещение, потрясающий собственник, который не вставлял палки в колеса, как это было с первой нашей локации. Там, ну, была дичайшая дичь. Нам не утверждали, мы уже 2 месяца были готовы открыть салон, а нам не утверждали, потому что мы принесли проект в папке не того цвета. Она должна была быть зеленая, мы принесли в красный. И нам завернули еще на 2 недели проект.
Что за бред такой?
Да, представь, там бизнес-центр, там какие-то ребята, компания, корпорация. И вот. А второй очень было все легко, все просто, как там, так знаешь, нативно все шло. И вот мы его открыли. И очень, ну, на удивление, может быть, это совпало. Я не говорю, что это исключительно благодаря открытию второго. Во-первых, он заполнился своей аудиторией. Мы не перетянули клиентов первого туда. Там очень проходная зона. Всем туда было очень удобно доезжать. Соответственно, он быстро оброс своей аудиторией. И начал раскручиваться первый. И вот эта синергия, она очень ощутилась как раз в этот момент. И мы понимали, что, в принципе, мы готовы идти дальше. Ну, вот дальше уже был третий, который в собственности уже Лера Бородиной, владелец, в принципе, бренда G-Bar. И вот четвертый тоже, это не Лера уже, а Наталья. То есть 3-1 сейчас у нас такое распределение. 3 принадлежит франшизе Натальи нашей и 1 салон Леры. Ну вот, поэтому вот, ну, знаешь, определили емкость рынка, наверное, я могу сказать, салонов 5-6, немножко с разной концепцией. Пока сосредоточились на 4, потому что как каждое открытие, это, господи, это как маленькая смерть, знаешь, это...
У вас как грибы, у вас как-то так, да, в один момент, да, оно так все как-то аккумулировалось, аккумулировалось, и так раз, один, второй, да, третий, вот как-то так все быстренько.
Да, а на самом деле 6 лет.
А на самом деле 6 лет, да. Но, кстати, хорошо, что затронула эту тему, потому что действительно 3 G-Bar'а франшизи и 1 G-Bar самой Леры Бородиной, то есть основательницы того самого G-Bar'а. В чем, как ты думаешь, у них отличие есть? Есть ли оно вообще?
Концептуально отличие есть, потому что третий, который с Милком, он с Милком. Mm-hmm. Это первый такой концепт, он совмещен с гастрономией. Сами вообще еще не понимали, как это получится, не получится. 2 этажа, один из которых Милк сидит. Милк тоже как бы супер бренд, известный, классный. С такими не страшно заходить, знаешь, пробовать такой концепт. Нижний этаж занимает G-Bar, поэтому, конечно, концептуально они совершенно разные. По перечню услуг все то же самое, по всем стандартам, по всему-всему. Все одно и то же. И мы в момент открытия третьего, где-то между третьим и четвертым, мы переорганизовали всю нашу оргструктуру, понимая, что если сейчас будут у руля 3 салонов одни люди, а у руля 1 другие, то все это пойдет не в сторону синергии сети, да, а в принципиально разное. Здесь одни решения принимаются, там показалось, что можно принять другое, и все. И это сильно повлияет на имидж бренда, и вообще на клиентов, которые будут вот эту разницу ощущать. Нам не хотелось, чтобы никто ничего не ощущал, поэтому мы структуру поменяли, и почему я пришла на позицию операционного директора, я то лицо, которое, видишь, заинтересовано. Моя задача стоит в том, чтобы все везде было одинаково. Любой инструмент, заведенный в одной точке, он автоматически транслируется на всю сеть, на все 4 салона. Поэтому я не могу сказать, что есть какие-то принципиальные различия сейчас. По крайней мере, мы со своей стороны, и маркетинг у нас общий, и бэк-офис у нас общий, и все-все-все. И даже мастера иногда мигрируют между салонами, и это тоже супер, и корпоратив у нас сейчас будет общий. Ну, короче, работаем, в принципе, все по одной и той же схеме, поэтому, наверное, для клиента разницы не должно быть. И вот только разве в разрезе концепта, что Milk он с гастро, и ты можешь реально сидеть с шампанским на педикюре, потому что позволяет лицензия и локация. А других, наверное, нет.
Ну вот это, кстати, очень интересно, потому что когда я узнала о том, что действительно это 3-1, но внутрянка 1, и думаю, господи, как у вас там это все вообще, сука, как вы это все делаете? Ну, потому что вот с точки зрения бизнеса, это такое в смысле, да, как бы, а не будет ли перетягивание одеяла, да, потому что, ну, как бы Лера, она известна на весь мир. А не будет ли такого, что вот все-таки возьмет эта вся аудитория клиентов и такая, а мы теперь будем ходить только вот на Новогродскую, да?
Знаешь, этого не случилось.
Вот. Круто, что не случилось, но интересно.
И этого не случилось.
А вы боялись этого?
Мы, рассматривали такую возможность. Это достаточно на поверхности.
Абсолютно, абсолютно. Любой человек может об этом подумать.
Да, Леруська, она, в принципе, она никогда не делает там в своих, не знаю, там, сторис в Инстаграме, где угодно, она не делает упор на свой салон. Там, смотрите, ребята, это мой салон. Она вообще очень она очень болеет про все джи-бары в Варшаве и глобально worldwide, и ходит сама во все. Ну, то есть она не то, что, знаешь, клиент единственный, Милка, поэтому она нам сама с этим помогает и не перетягивает это одеяло. Для клиента тоже разницы никакой нет. То, что там может встретить Леру, не знаю, Леру можно встретить и в другом салоне тоже. Поэтому опасения такие были, они абсолютно не оправдались. Да, аудитория распределилась, но мне сложно сказать, благодаря чему она распределилась. Локации, не знаю, там парковки, то, что здесь гастрономия есть, в других ее нет, или то, что Лера, это салон Леры. You never know. Знаешь, анкетирование мы не проводили. Мы еще боялись за миграцию команды, что, знаешь, открывается Лерина, вдруг есть ребята, которые захотят. И мы продумали эту схему, то есть мы между собой, конечно, мы отпускаем, но мы же не можем держать человека. Если он захотел уходить, пожалуйста, при договоренности, что мы на его место кого-то сначала находим, потом он переходит в абсолютно любой салон, и также в обратную сторону это тоже работает. И ты знаешь, этого тоже не случилось. Поэтому мы так это, фух, выдохнули, и вот так.
Ну смотри, очень сильно виден вот этот ребрендинг, который произошел, да, потому что G 6 лет назад и G сегодня, это огромное... Все как бы осталось, как и было, но ты видишь глобальные изменения, даже в цветовой гамме, да, то есть там въехал этот по-польски это кобальтовый, синий цвет, этот розовый, и внедрение новых услуг, и G-Skin.
Ой,
и...
давай поговорим про
давай про G-Skin, потому что это, конечно, это как бы топ, ребята. Вот я была, и я вам могу сказать, что это больше, чем просто услуга, и это вот надо понять. Туда просто надо сходить, чтобы понять, о чем я говорю. То есть действительно... что-то новое. Что такое G-Skin и что нас, возможно, ожидает, если есть какие-то такие спойлеры?
Да, да. Смотри, вообще, да, G-Bar очень трансформируется, и это не только в разрезе открытия там G-Skin, да, или какой-то новой услуги, еще что-то. Он, в принципе, идет в направление mental health. Сейчас глобально весь мир немножко меняется, все начинают смотреть, раньше это была бесконечная гонка, карьера, работа, деньги, финансы, вот это все. Сейчас немножко люди начали смотреть вглубь себя, заботиться о своем эмоциональном, ментальном и так далее здоровье, и это не может не отразиться на бизнесах. Любые нововведения G-Bar'а, они не с потолка взяты, они основываются на серьезной аналитике, на понимании, куда идет рынок, даже не в разрезе бьюти-услуг, в принципе, куда идет поведенческое, какое изменение происходит. Вот сейчас оно происходит в направлении вот этого mental health. И G-Skin одно из направлений, которое поддерживает, то есть мы идем в туда же, да, то есть для нас важно поддержать девочку, нашего гостя, не только с позиции классных услуг, но и с позиции ее внутреннего ощущения, которое мы поддерживаем вот как, ну, например, вот этим скином. Скин — отдельное мое любимое направление. Создатели этого концепта, ну, Киев, управляющая компания. Вот благодарность им огромная, потому что это настолько продуманная штука. Это не косметологический кабинет, еще один открывшийся, даже с каким-то другим, там, не знаю, техникой массажа. Потому что техника массажа у нас, ЛФК-массаж, это запатентованный. Никто не имеет права его в Варшаве делать. Ни одна точка, да, он... Там прям патент на него есть в Украине. Таня Винник владелица, и она продала G-Bar'у и контролирует. Она приезжала обучать всю команду, она приезжала после обучения проверить всю команду. То есть там серьезно за этим стоит технология. Но это не только про массаж, да, это про какой-то такой часовой ретрит, изменение твоего состояния благодаря ароматерапии, которую мы туда включаем, благодаря медитациям, которые в наушнике клиент слышит. И вот это вот все, оно дает тебе возможность. Мне даже сложно, знаешь, продать эту услугу, потому что оно не на каких-то технических характеристиках основывается. Там приходи, у тебя там, подтянем тебе овал, мы тебе тоже
пройдёт
подтянем.
Пройдет отек.
А отек, кстати, офигенно пройдет. Но это настолько про заботу о себе, настолько вот идет вместе в купе вот с этим mental health, что это просто нужно попробовать для того, чтобы ощутить. И вот там мы пригласили, во-первых, у нас вся команда, мы дали возможность всей команде попробовать для того, чтобы они знали, что это такое, и тоже поддержать их в этом mental health. Плюс мы пригласили большое количество девочек-инфлюенсеров, которые и так наши клиентки, и они тоже, они когда публикуют сторис, блин, девчонки, вот та же проблема у нас с вами. Мы не можем объяснить, что это такое, потому что все такие, попробуйте, просто попробуйте. И все дарят своим подружкам, записывают их на скин, просто потому что сложно объяснить. Это надо реально прочувствовать. Да. Это такой, за полтора часа у тебя происходит такая трансформация твоего сознания, даже сознания. Это просто нужно ощутить. И вот эта mental история, она и в мерче у нас сейчас выражена, да, то есть линейка создалась вот этого всего mental health истории, там, свечки, мейла, носки,
блокноты,
вот эта вся штука. И дальше она идет. Сейчас куда мы повернем, посмотрим, потому что у нас там идея со спа-мойками для головы, мы их уже привезли, просто сейчас думаем, как организовать, как продумать тоже этот концепт, потому что мы никогда ничего не открываем, лишь бы открыть вот еще одно там, не знаю, рабочее место заполнить, грубо говоря. Под этим всем лежит большое количество концепций, работы команды и так далее. Вот этим тоже мы отличаемся сильно, потому что вот они у нас приехали, эти мойки, там, не знаю, 3 месяца стоят, они стоили фиг знает сколько, места занимают, мы еще за них продолжаем платить. Но мы не хотим сделать-то абы как. Вот здесь сейчас давайте поставим там ценник, пам, поехали, всех пригласим, все пошли. Мы продумываем реально, под этим что-то должно быть.
Да.
И вот сейчас Джибар, он очень идет в сторону всей этой mental истории, как возможность поддержать девочку в это нелегкое время, вот на этих скоростях, на которых мы все живем, как немножко заземлить, успокоить и, знаешь, поучаствовать в ее ментальном состоянии.
Ну, это круто, потому что вот эта вся история с me time, me, myself and I, то есть люди стали ходить к психологу, люди стали очень много заниматься медитациями, погружением в себя. И эта услуга, она действительно об этом, потому что ты хотя бы на полтора часа отключаешься от мира, ты выключаешь телефон, ты не можешь в нем сидеть, даже если хочешь. То есть у тебя выбираешь аромамасло, тебя включают медитацию. У меня была медитация про внутреннего ребенка, мне казалось, что я в конце там расплачусь еще. Но и сама техника массажа, она была крутая. То есть мне это не было такого, что меня погладили, как обычно, и я пошла. Мне в какой-то момент хотелось сказать, сейчас у тебя мне надо, успокойтесь немножко, женщина. Ну, это хорошо, то есть это вот мы как будто бы привыкли, что нас вечно гладят, а здесь прямо там все сойдет, там и овал потянется, и отек сойдет. Но действительно эта тенденция, она очень сильно появилась, как бы она развивается, и есть же даже такое социологическое исследование. Я как социолог, я помню, что нам очень много об этом рассказывали, что раньше вообще пары, да, они соединялись, и вот все говорят, одно целое, моя половинка, да. Вот как будто бы что-то без половинки не существует. В наше время есть две самосуществующие единицы, которые в какой-то момент соединяются и, например, создают семью или пару. И потом точно так же могут расходиться. Никто не должен быть частью чего-то. Каждый человек, он сам по себе индивидуален. И вот это вот направление, когда ты это понял, и потом ты понял, я и сам могу себе помочь, и я могу себе помочь по-разному. Я могу обучить себя, я могу помедитировать, и я могу дать себе guilty pleasure, плюс что-то еще в качестве вот этой услуги. Потому что массаж массажем, массажей там для тела очень много, но это действительно какая-то услуга, ее можно дарить себе, и надо себя баловать, да, это тоже такой, мне кажется, момент балования. Он очень круто, я думаю, должен зайти в качестве подарка, как ты сказала, потому что это на каждый случай жизни просто. Ты вот можешь подарить, ты можешь сам сходить, и ты реально отдыхаешь. Ты отрубаешь этого мира, и тебе становится хорошо. И действительно никто это не вводит. Поэтому я так понимаю, что этот спектр G-Skin все равно тоже будет расширяться, правильно?
Да.
А он будет в каждом салоне или только будет выбранное?
Ну, вот сейчас из тех четырех, которые у нас есть, возможно, физически, потому что просто локации не позволяют, он только есть в двух. В первых двух его и не будет, просто потому что там некуда эту историю воткнуть, но, скорее всего, мы будем открывать еще что-то с немножко другим концептом, где будет и G-Skin, и еще кое-что.
Вот. Интересненько, да. Какое-то такое что-то. Да. Но это круто, потому что, ну, таких мест должно быть больше.
100%. Это такая возможность отключиться, на самом деле. Тебе не надо никуда ехать. Мы все в вот этой бесконечной гонке, знаешь, я ловлю себя иногда сама там под вечер пятницы, в состоянии, что ну как-то уже вот уже все, надо в отпуск, наверное, а отпуск там двухнедельный, он еще когда-то там прогнозируется, и я поняла, что вот скин это та услуга, я в принципе отдыхаю достаточно на услугах, потому что там, знаешь, я люблю, когда обо мне заботятся, и я люблю вот это преображение, ты немножко по-другому начинаешь быть в другом эмоциональном состоянии, но скин на эту проблему, которая на самом деле есть сейчас у всех нас, ложится просто идеально. Я за полтора часа отдыхаю так, у тебя просто полностью переключается мозг. Я не знаю, благодаря чему это происходит. Этому аромамаслу или медитации у себя в ушах, или вот все вместе. Комплексно, да. И ты еще лежишь под одеялом, под отельным белым одеялом. Ты лежишь не на кушетке, не на там, не знаю, вот этой подушке твердой, знаешь, от кушетки. Ты лежишь на реальной подушке. И ты настолько отдыхаешь и перезагружаешься, что вот это супер услуга, правда. Всем искренне ее советую попробовать, всем там своим подружкам порекомендовала. Все супер хэппи, ни одного негативного отзыва за все это время не было по этой услуге. Все настолько воодушевлены и возвращаются, и это просто, ну, это очень круто.
Это очень круто еще с точки зрения того, что это такое, мне кажется, джебаровское USP, да, то есть уникальность бренда, потому что, ну, как бы там ни было, да, во всех салонах плюс-минус одно и то же. Потому что,
конечно.
Ты уже как будто бы не выдумаешь велосипед. Как будто бы. И тут, пожалуйста, тебе приходит что-то такое. Да. И казалось бы, что вот оно, USP, на этом должно все строиться, а ты потом понимаешь, что немножко сложно это продать, но это, опять-таки, мне кажется, туда же в историю долгосрочную. То есть это в долгой перспективе, скорее всего, возможно, вообще на себя переберет, да, какую-то
Абсолютно.
Такую перспективу. Ну, маникюр маникюру рознь, скажем
конечно.
Так. Ну, как бы, окей, есть и есть, но вот что-то такое,
конечно.
Это, конечно, очень круто. И здесь я бы тоже хотела перейти немножко к разговору именно о тебе, потому что, как ты сказала, вот там вечер пятницы, мы все устаем, ты мама, ты жена, ты бизнес-вумен. При этом я вижу со стороны, как ты абсолютно жонглируешь этими позициями, ты абсолютно в балансе с каждой из этих своих сфер жизни. Поделись, пожалуйста, как? Потому что, ну, я, например, вот бизнес-вумен, все, точка, да? То есть
да
у меня
нет.
есть собака. Да, да, да. Ну, как бы, исходя из того, что у меня нет мужа и ребенка, но где-то мы что-то недоработали, мне кажется. Хотя это выбор каждого, тут я смеюсь больше. Но я всегда удивляюсь таким женщинам, которые как-то вот они вот и кошечки, и работают, и все как-то получается. Как вы это делаете?
Слушай, мы женщины, нам, в принципе, природой дано большое количество ролей, которые в нас сидят. Они, их не нужно изобретать, их не нужно себя заставлять быть вот сегодня такой, а завтра такой. Они натурально все у тебя имеются, их просто надо вытащить, и вот как ты говоришь, жонглировать, доставать ту или иную роль в подходящий или неподходящий для этого момент. Потому что быть все время стабильно однообразной, даже не однообразное, а знаешь, в какой-то одной роли, оно не подходит. Тут у тебя провалы пойдут в жизни, потому что нельзя быть бизнес-вумен с ребенком, или там не включить кошечку с мужем, или включить кошечку в ненужный момент, или еще что-нибудь.
Или выключить кошечку,
да. Да, поэтому ты их просто достаешь, они в тебе живут, и в этом весь кайф. Потому что мужчины, например, они менее динамичны в этом, да. Они ограничены как какой-то определенной ролью, а в нас их миллион. Я пытаюсь никогда не заваливаться и не конкурировать с мужчинами и не я, знаешь, даже бизнесом заниматься с такой с присущей мне женственностью, потому что у меня инструменты получения результатов и там пути их достижения, они другие. Я не ногой дверь открываю, я аккуратненько наманикюренными пальчиками это делаю. То есть я хочу сохранить в себе девочку в любой ситуации, в любой роли. Где-то больше, где-то меньше. Понятно, иногда мне нужно выключить и заняться какими-то бизнес-процессами, где нужна системность, четкость, там, знаешь, нужно выключить все вот эти дополнительные роли, но глобально они все во мне существуют. И я их переключаю, и я на самом деле кайфую от этого, что я не задерживаюсь в каком-то одном состоянии. Они у меня есть все, они мне все присущи, я их все люблю. И просто достаю удобное и нужное для того человека или для того момента, которое мне нужно.
Круто, круто. Я саму вишенку оставила наконец. Мне кажется, всем всегда интересно, знаешь, как бы у нас есть успешный успех, у нас все классно, все хорошо, но в этом успешном успехе на самом деле огромное количество факапов. Да? И мне кажется, когда ты слушаешь факапы других, тебе становится легче, потому что все пытаются как-то это спрятать где-то, а мне кажется, что это просто надо рассказывать, и от этого мир станет добрее вообще, да, и люди поймут, что ой, а в Джабаре тоже бывают факапы. Настя, бывают ли факапы в Джабаре?
Да, постоянно, Даш, факапы в Джабаре, это вообще, можно отдельную книгу написать про факапы в Джабаре. Там с тем количеством сейчас у нас салонов и людей, которые работают, и клиентов, которые есть, там 60 клиентов в день, грубо говоря, на один салон, представь, умножь на количество дней, и вот у тебя получится сумма, там их не может не быть. Понятно, они бывают какие-то там операционные, там, не знаю, не записали, мастер опоздал или еще что-то, это все такое. Но бывают и такие достаточно глобальные, которые потом ты вспоминаешь уже, конечно, с улыбкой, но в процессе они у тебя действительно так количество нервных клеток забирают. Например, у нас такая была ситуация с потопом. Ситуация потоп. Одна из моих любимых, потому что я после этого говорю команде, что если мы пережили потоп, то мы вообще все что угодно переживем. Представляешь, это суббота по классике. В субботу всегда, вот если, знаешь, ретроспективу отмотать, то в субботу всегда случается какая-то фигня. Суббота или воскресенье?
Завтра суббота.
Завтра,
Настя.
В 8 утра. Да, вот с 8 утра они летят. И, во-первых, я к ним очень легко отношусь и приучила команду тоже к этому легко относиться. Любой факап решаем. Ничего в этой индустрии, в нашей сфере, ничего такого сверхъестественного не произойдет. Мы не медицина, мы там не врачи, я не знаю, никто у нас не умрет. Тьфу-тьфу.
Да, тьфу-тьфу.
Ну, да, но бывает. И, в общем, возвращаясь к этому потопу, в субботу классика в 8 утра, даже 7:40, когда приходит администратор на смену, владелец помещения в этот момент Полине, потому что у нее контакт у нее, названивает с 7 утра, что и Полина говорит: я глаз открываю, господи, а там 15 пропущенных звонков. И она говорит: я уже понимаю, что ничем хорошим это закончиться не может. Так набираю трясущимися руками владелец помещения. Она говорит: у вас там что-то капает на паркинг, на машины. А представь, если до паркинга начинает капать, какой масштаб проблемы?
Это жопа, я бы сказала так.
Абсолютно, вещь своими именами, 100%. И в этот момент администратор в 7:40 заходит, уже команда тоже подтягивается, клиенты подтягиваются, на 8 полная запись, суббота всегда полная запись. А еще какая-то экстраординарная суббота была, 150 мастеров в смене, 150 клиентов. Она открывает эту дверь, на нее выливается вода. Выливается. То есть, вот представь масштаб трагедии внутри, если она у тебя с порога вытекает. И она вытекает горячая. Блин, она заходит туда, говорит: девочки, это пиздец.
Да, это пиздец.
Это даже не ситуация, это он самый, потому что все плавает. Фрезера плавают, мебель плавает.
Это же электрика.
Электрика, ну, все там на паркинг капает. Блин, это капец. Уборщица не закрыла днем ранее вечером кран. И
уборщица жива вообще, как бы.
Не работает.
Мне кажется, да, это минимально, что с ней могло произойти.
Да, поэтому ситуация потом. Из таких вот сейчас, знаешь,
хорошо, подожди, что вы делали?
Да блин, разгребали, что делать?
Вы написали всем клиентам. У
мы
нас
уже
поток.
Все встретили под дверьми.
Они все пришли?
Конечно, они все пришли.
Они тоже помогали, наверное.
Пунктуальные котики, знаешь, когда не надо, они все пришли, уже стоит 10 клиентов, 10 мастеров. Все начинают вместе разгребать, но клиент начинаем переносить. Все бесплатно, естественно. Мы же наш факап, мы же принимаем ответственность на
это
себя.
Это же время, сколько это потребовало, чтобы это все
Конечно, огромный стресс. Все съезжаются, все борщатся несчастные, все начинают разгребать этот факап. Все мастера, все. Ну, знаешь, в такие моменты проявляется сплоченность команды, потому что один администратор переносит клиента, все, рабочего дня не будет. Ну, капец,
да.
Начинает переносить некуда, запись плотная. Блин, мы уже начинаем даже конкурентам, ну, вот этим рядом работающим салоном, говорим, девочки, у нас такая ситуация, а там есть люди, которые, у которых свадьбы, или, я не знаю, у которых, ну, серьезные мероприятия. Не просто на маникюр. Да, мы говорим, девочки, пожалуйста, мы все оплатим, только вот возьмите их.
Мне кажется, уборщица была от конкурентов.
Вероятно, да. Поэтому разгребли. Много нервных клеток всей команде это стоило. Большие, конечно, финансовые затраты. Но, как говорится, всегда могло бы быть и хуже. Спасибо, что взял деньгами. У меня позитивный, Даша, у меня такой позитивный взгляд на жизнь. Я вообще...
Вот без позитива или алкоголя вообще, я бы сказала, не выехать.
100%. Вот только с позитивной точки зрения, знаешь, такое не выгребешь. Это невозможно. Если тебя каждый факап, каждая мелкая ситуация будет привносить тебе, ну, седые волосы и портить твою нервную систему, этим бизнесом не надо заниматься. Это вообще не оазис спокойствия. И чем больше растет команда, чем больше количество клиентов, салонов и так далее, этих ситуаций множится. Не могу сказать, что это какая-то суперчастая история, ибо проходит, а бывает не без факапов, даже без маленьких, даже без тех, там кто-то опоздал, не записали или еще что-то. Но бывают и вот такие. У нас еще одна была ситуация. Блин, я даже до сих пор видео не могу смотреть, потому что оно у меня на камерах есть. Женщина, клиент, сидит на педикюре. И мы... у нас педикюрная на Гжибовской ты была, там такой как бы подиум, mm-hmm. да, он сантиметров 15, наверное, занимает. Кресла стоят, между ними столик. И, о, господи, самое страшное, хуже потоп из ситуации. И, в общем, сидит женщина с горячим чаем на педикюре, все, у нее все в педикюре, мастер там где-то что-то бегает. И она почему-то принимает решение подвинуться вместе со стулом. А там от ножки стула до конца этого подиума, ну, типа, знаешь, достаточно безопасное расстояние, надо серьезно подвинуться так, чтобы оттуда слететь. Но, в общем, она это делает. И, блин, и она падает вместе с этим креслом, вместе с этим чаем, вместе просто со всем содержимым. У меня это видео, у меня, знаешь, как в голове отпечаталось, я даже его пересматривать не могу, мне страшно. Команда сработала безупречно. У нас мальчик, визажист, он просто, мне кажется, он в полете ее подхватил, отдел быстрого реагирования. Он бежит в свое место, все, они все, команда все бросает. Просто к этой женщине ее вот так вот с этим креслом вместе обратно ставят на место. И такое тоже бывает. Ты не знаешь, откуда, знаешь, свалится какой-нибудь шкаф. Я уже после этой ситуации уже проверяем все там, не знаю, там шкаф не расшатан, не дай бог шкаф упадет на клиента или еще что-то. Вот такое вот тоже бывает. Но надо спокойно максимально попытаться относиться к этому. У нас тоже была история, женщина в салоне, там было что-то скользко, там даже ничего не пролито было, просто скользко, может, стайлинг или еще что-то. Она падает, ударяется сильно, там, разбивает себе, что-то себе разбивает. И мы, знаешь, мы несем за это ответственность. Вроде это не наша история, ты подскользнулся, упал, но мы там сразу врач, не врач, покрытие костов, все. То есть мы со своей стороны, мы реально заботимся о людях, и они это чувствуют, и поэтому формируют с нами эти долгосрочные отношения. Знаешь, это не то, что упала твоя проблема, встань, иди. Мы к этому не имеем отношения. Блин, это произошло на нашей территории. Мы сделаем все возможное, чтобы вот такое неприятное впечатление, даже если нет, не по нашей вине, нивелировать, чтобы гости были довольны. Поэтому факапы — это часть этого процесса, и относиться к этому нужно тоже, как это... Без этого никак. Более того, на них ты очень учишься. Это такая вообще точка роста невероятная, потому что если факапы происходят, из одного и того же процесса, либо с одним и тем же человеком, либо какая-то, знаешь, наблюдается в этом последовательность, это всегда для тебя инструмент для работы. Ты можешь переработать процесс, поговорить с человеком, что-то видоизменить, чтобы дальше так не было. Соответственно, это гигантская точка роста, и клиенты, которые дают обратную связь в очень лояльной форме, они в виде сразу там звездочки на Google из-за одного отвалившегося ногтя, это прекрасные люди, и мы им супер благодарны, потому что таким образом мы можем работать над сервисом, над качеством, над улучшением услуг и так далее. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, до сих пор нервируюсь от происходящих факапов, у нас есть отдельный факап-чат для этих тем, но, с другой стороны, я благодарна, потому что такое большое количество разных ситуаций дало нам возможность улучшить свои же процессы.
Это очень круто. Ну, это действительно круто, тем более у вас вот эта вот обратная связь, она очень хорошо работает. Да. Ну и мой такой финальный вопрос всегда. Если бы у Джибара был саундтрек,
так.
Как ты думаешь, какой бы это был саундтрек?
Так, ну, слушай, это будет еще одна история про факап.
О, это... Я обожаю факапные истории.
Ты хотела
истории.
Получить, да. Знаешь, из песни слов не выкинешь, и когда про трек речь идет, он единственный, который мне приходит в голову в ассоциации с Джибаром. Это Baby Shark.
Это та самая,
потому что 100 лет назад это была ситуация, у нас, по-моему, на тот момент то ли один, то ли два еще салона было. Есть проверяющая организация, которая проверяет лицензирование музыки. Mm-hmm. Они приходят в салон, и, значит, ты им должен показать документы, что у тебя либо куплено лицензированное радио, либо ты делаешь отчисления вот в две те организации, за которыми они следят. Так или иначе, ты не можешь проигрывать любую музыку в салоне, которую хочешь, без этих разрешений. Мы на тот момент не могли себе по финансовой модели позволить оплачивать все эти сборы, авторские права и так далее, поэтому мы пошли по пути в интернете, просто нашли лицензированное радио, купили у них все официально под фактуру, и проигрывать должны исключительно ту музыку, которую это радио нам предоставляет. Но там такая фигня, господи.
Да, там ужас.
Там абсолютный ужас, там какой-то, блин, тот техно, перебивку с каким-то спа-мелодией, ну, в общем, дичь полная. У меня администратор, блин, девчонка, я очень понимаю, команда работает там нон-стоп по 12 часов, им эта музыка, это очень, для них это очень важно. Да. Это не должно, во-первых, повторяться через каждую песню, потому что они просто с ума сойдут от этого. Во-вторых, это как минимум должно что-то звучать нормально. Они говорят: Настя, ну это такое ужасное, эта музыка, которую ты купила, ну просто дичь. Можем мы хоть когда-то будем слушать нормальную музыку? Я говорю: ну ладно, раз у нас куплена фактура лежит, если что, мы покажем фактуру. И они начинают включать YouTube. Ну, в YouTube нормальные какие-то подборки, там, не знаю, Spotify, ну, короче, что-то из YouTube. Всех все устраивает, музыка нормальная, у меня для успокоения души бумажка лежит, все окей. И тут в какой-то момент приходит вот эта проверка, которая, как выяснилось, она не подходит к администратору и не просит показать ему бумажку о лицензировании авторских прав, она приходит с Шазамом.
Oh, wow.
Да, приходишь с Шазамом, и в неизвестный для тебя момент нажимают на кнопку, и вот то, что у нее показалось, будет основанием для официального рапорта, который, значит, подается во всю. Ну, в общем. И в этот момент у моих девчонок, которые проигрывают нормальную музыку, которая им нравится в YouTube, у них что-то там, не знаю, куда-то перескакивает, перещелкивает или еще что-то, и начинает играть блин, Baby Shark на весь салон, Джибар, полный клиентов, блин, мастеров. Играет Baby Shark. Администраторы в шоке, все в шоке, и в этот момент этот проверяющий нажимает на Шазам. Бам, и у нас Baby Shark. И у нас официальный отчет, на основании которого мы словили нехилый штраф, что в салоне Джибар проигрывается Baby Shark. Поэтому...
Жесть, какой ужас.
С какой ассоциируется у меня мелодия? Вот
это Baby Shark, это танцы для детей в Турции, я всегда называю.
Да, это оно.
Офигеть. Слушай, это очень смешно, это реально очень смешно. Я говорю, что я просто из этих треков потом хочу создать отдельный плейлист на Spotify, и очень будет смешно, когда будет написать Джибар, и их песня будет Baby Shark.
Будет стыдно, но правда.
Да, ну, вы же честные.
Абсолютно.
Вы топите за честность. Да, поэтому абсолютно все взаимосвязано. Настя, спасибо тебе огромное. Я еще всегда в конце говорю, что было бы круто встретиться через какое-то время, например, через год, да, и посмотреть, как это все поменяется. исходя из твоих спойлеров, что-то, возможно, откроется, что тоже можно будет обсудить. Я очень рада, что ты пришла и рассказала столько подводных камней о Джабаре. И до новых встреч.
Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласила. До новых встреч. Увидимся через год. Пока-пока.
Пока-пока.
Тросы. Подкаст Даши Бамбалиной.